Здравствуйте, ребята! Это Будам с выпуском номер 267. Сегодня поговорим об истории, как сказать, о истории проектирования программного обеспечения. Может быть, архитектуру, не знаю. Сегодня такой у меня будет выпуск. Я вот тут нашел одну статейку, написанную в интернете. Написана она на английском языке. Называется она «The Unofficial History of Software Engineering». И так получилось, что я очень хорошо знаю автора этой статьи. Автора этой статьи зовут Яков. И вот я ссылочку вам отправлю. Кто хочет почитать по-английски, пожалуйста, можете там, кстати, комменты отписать. Вот, ну, с автором у меня отличное отношение. Я, в общем-то, его уважаю и, можно даже сказать, люблю. Поэтому решил я его статью решил я его прочесть, но я ее прочту не так уж прям сухо, как там написано, а таких с добавочкой комментариев, которые возможны только в подкасте, в аудиоподкасте. Поэтому давайте начнем. Как это все происходило? Раньше, когда-то очень давно, был только один tier. Tier – это как слой, уровень. Может быть, вы знаете какое-то лучшее слово, заменитель английского слова tier. Один слой программирования. То есть был один компьютер. Был один большой компьютер, и он сам все делал. У него был терминал. Мониторчик, клавиатурка какая-нибудь. Но я вообще не беру те древние времена, когда и монитора не было. Давайте начнем с этого. То есть это называется one-tier architecture. То есть архитектура однослойная. И даже в 80-х годах были вот эти компьютеры большие, которые назывались mainframe, и этот mainframe был единственный мозг всего. Там все происходило, все вычисления происходили там. Кстати, если вообще откатиться назад, куда-нибудь там в 60-е годы, наверное, начало, компьютер занимал помещение такое, как большая комната, а был намного слабее, чем сегодняшний лаптопчик, который у вас у любого, конечно же, уже есть. И, кстати, раз мы заговорили о 60-х годах, давайте вспомним вот какую вещицу. Слово «баг». Слово «баг». Сегодня мы все его используем для того, чтобы сказать, что есть программное обеспечение, которое имеет проблемы. Баг – это ошибка, проблема в программном обеспечении. А на самом деле, откуда оно вообще взялось? На самом деле оно было сделано, вернее, придумано потому, что когда-то настоящая баг, а баг – это такой жучок какой-нибудь, жучок влез куда-то там в компьютер и перемкнул какие-то там контакты в каком-то там реле своим бренным тельцем, и из-за этого программа, которая работала всегда хорошо, вдруг стала работать странно. Вот почему? Потому что там сидело реальное животное, вернее, насекомое по-русски, баг. И поэтому сейчас говорят, что баг в программе – это когда она ведет себя странно, не так, как должно было быть. Ну вот. Ну, тем не менее, это были времена, когда был one tier, один большой компьютер с багом внутри или без него, но все происходило в одном месте. That's my point. That's my message. В начале 80-х я работал в небольшом украинском городе Канев. Там у нас были мейнфреймы на радиозаводе. И я писал программки тогда на языке PL1. Это тоже был мейнфрейм, большая машина одна, у которой было много разных терминалов. Они здесь известны как терминал 3270. Их называли dumb terminal. Тупой терминал. Почему? Потому что он ничего делать не умел. Он мог просто... Это был телевизор, который показывал эти вот буквы красные, зеленые на черном фоне, и клавиатура, то есть никаких вычислений в нем не происходило. В нем не было CPU, Computer or Computing Processing, or Computer Processing Unit, я думаю, называется. Это было просто устройство ввода-вывода. А потом появились Хотя, собственно, нет, еще до этого я потом работал уже в другой конторе, в Киеве уже, и там были машины, которые назывались серии SM. Эти машины сдирались с западных. Эти машины сдирались с каких же машин тогда они сдирались? Западных, с дековских машин. У дека была такая серия PDP. И, в общем, эти машины просто выдавали за свои в Советском Союзе. В Болгарии был институт, который сдирался программное обеспечение. И они вот так комплектовались, как серия SM были такие машины. То же самое. Терминал был, dumb terminal, но это уже считалось не mainframe, а mid-range computer. Я даже не помню, как назывался этот класс. Но, тем не менее, все равно это был one-tier situation. Потом, помнится мне, стал я работать, у нас институт такой был проектный в Киеве, и так получилось, что наши стали доставать, вернее, договорились с одним из заводов, у нас был головной институт, что те заводы продавали краны подъемные, за краны платили валютой, и, в общем, нам разрешили покупать первые персональные компьютеры. Это была вторая половина 80-х, и сейчас я помню тогда, эти были роботроны, восьмиразрядные ГДРовские машины. Потом мы где-то закупили в Англии какую-то машину, на ней была Windows 3.1. Вот это уже было интересно. Эта машина уже была со своим компьютером, со своим процессором. То есть это уже получается, что если эту машину подключить к чему бы то ни было, она уже была... То есть мы уже получали возможность двух tier, two-tier architecture. То есть что-то можно было делать на сервере, а что-то можно было бы делать и на клиенте, как мы говорим. То есть вот на этой машине, которая стоит у вас на столе. И вот это, конечно, был серьезный скачок, серьезный шаг. Мы были, я помню, как мы были счастливы увидеть вот эту машину, которая с Windows... как называется, 3.1. Компьютер, тогда экран был цветной, а если быть более конкретным, он был зеленый. Ну и симпатичная была машинка. Вот. И что получилось? Что получилось? Что теперь у программистов был выбор, где его, их программный код должен был выполняться, на клиенте или на сервере. Помню, в начале 90-х я уже работал здесь, в Америке, и типичный программист умел, то есть знал какой-то язык программирования, какой-то язык или тул, и умел работать с базой данных. База данных находилась где-то remotely, на другой машине, на сервере, а все остальные программы исполнялись на клиенте, на вот такой машине со своим процессором. Типичная тогда дилемма была, где писать логику вот это вот для бизнеса, приложение на клиенте или на сервере. На сервере можно было внутрь баз данных, уже тогда появились системы управления базы данных. По-русски это называлось SUBD, по-английски DBMS. Но можно было писать уже программы и хранить их там прямо внутри database. Они называются Stored Procedures. По-русски, я думаю, это хранимые процедуры или как-то так. И типичный вопрос, который надо было решить, где эту бизнес-логику программировать. Там возле database или здесь на клиенте. Клиентские программы. Я тогда вначале начал с таким тулом работать, как SQL Windows, а потом перешел на Power Builder, потом и Visual Basic занимался тоже. Но можно было прямо на клиенте писать вот эти SQL-овские стейтменты и передавать их туда, чтобы выбирать данные из database. А можно было писать эти store процедуры, которые сидят прямо внутри database, и только вызывать их по именам. Ну, есть всякие плюсы и минусы, не будем туда лезть. Вот, то есть мы фактически стали заниматься двухслойной, что-то мне это слово не нравится, слой. Tier, two-tier architecture. Ну, может быть и слой, не знаю. Если кто знает лучший перевод, скажите. Вот, все равно это было еще довольно просто. Довольно простая архитектура. Помню, резюме у программистов были тоже достаточно простые. Ты знал какой-то тул на клиенте, ты знал какой-то язык, то есть ты знал SQL, конечно, и для store процедур надо было знать такой процедурный язык, который был специфичен для той или иной SUBD, которой вы занимались. Например, в Oracle этот язык назывался PLSQL, в Table Sybase была очень популярна база данных, Sybase или Microsoft SQL Server, у них этот язык назывался T-SQL, Transact SQL. Тем не менее, вот таким образом это происходило. Не нужно было иметь коннекцию к интернету тогда, то есть можно было запустить программку на клиенте, клиент знал, где сервер, и напрямую, в общем-то, они работали друг с другом. Таким образом, тот факт, что у клиентов были свои процессоры, позволял разгрузить серверную машину. То есть не все надо было делать там. Потом наступила где-то середина 90-х, где-то был 94-й год, что ли, появился браузер, такой первый веб-браузер, который назывался Mosaic. И вот тогда широкие слои населения, вот здесь слои, нормальное словечко, правда? Широкие слои населения получили доступ к интернету. То есть интернет был-то и раньше, но тогда он был доступен небольшой группе людей, которые знали, как выйти вот в эти сети, в эту паутину. А потом простой водитель из Саратова, водитель маршрутки из Саратова мог уже заходить в интернет с помощью простого для употребления веб-браузера. Вот этот Mosaic был как бы первый, а потом появился Netscape. Ну, широкие массы хлынули в интернет, и предприятия, корпорации тоже решили, все, man, такое происходит, теперь мы должны перевести все наши приложения двухтирные, two-tier architecture. Кстати, они еще назывались client-server. Не знаю, был ли у вас термин client-server или нет, но он тоже отражал эту же суть. Есть клиент-слой, и есть клиентский слой, и есть серверный слой. Так вот, client-server стали переделывать в три слоя. Трехслойную архитектуру. То есть на клиент опять становился тоненьким. Его называли thin client. Thin, тоненький. Прошу не путать не sin client, потому что sin – это грех. S-I-N. А thin, T-H-I-N, это тонкий, худенький. Каким я тогда был. Кстати, вот я был такой же точно, как клиент вебовский. Такой же примерно толщины. Это сейчас я уже... Мэн, этот живот, надо что-то с ним сделать, с этим животом. Начал расти. У меня растет живот, скоро мне 17, если вы помните. Ну, о чем это я? Мы же о программировании. Вот, все ломанулись туда. Все сказали, все должны быть на веб, поэтому мы должны перевести наши client-server applications на веб. И дружными рядами все enterprise или корпоративщики стали переделывать свои приложения, чтобы к ним можно было подключиться через веб-браузер. Клиенты были тонкие, как я уже сказал, почти никакого обработки не было на них. А UI, User Interface, то есть то, что видит человек, был очень простым. Конечно, это не было таким же простым, как в мейнфрейме на этих dumb terminal, где был черный экран и разноцветные буквы, но тем не менее он был достаточно простым. Бэкграунд был теперь, конечно, не черным, а белым внутри браузера, но количество вот этих ручек управления, controls, которые на экран помещались, он тоже был совершенно ограниченный, очень ограниченный. Кнопочки, какой-нибудь дропдаун, то есть листок, дропдаун бокс, как вы называете его? Слово выпадающий, бокс с выпадением, когда падает вниз, а там такое... Что-то мне не нравится такой перевод. Drop-down box. Box, который drops down. Или combo box. Какие-нибудь radio buttons кругленькие, или там чекбоксы квадратненькие, где птички ставят галочки. Вот было и все. Довольно скудненький, бедненький UI был. Бедненький. Прошу прощения, меня перебили. Позвонил Verizon, я им звонил в Tech Support. Несколько звонков сделал, пока нашел человека, который сказал мне, I know exactly what you're talking about. Но до этого никто не знал, о чем я говорю. А мне надо было там сделать один reverse DNS, запросить на сервера. Окей, не будем отвлекаться. Я попытаюсь вспомнить, где это я был. То есть было два tier, two-tier architecture. Да, enterprises ломанулись в three-tier architecture. То есть что получалось? Клиент становился вот этим бедненьким, плохо выглядящим внутри браузера, а обработка вся происходила где-то in the middle tier, посередке, не прямо на database. а, скажем, на сервере, который находился удаленно, но там исполнялись программы с какой-то логикой вашего приложения. То есть задача клиента была только получить ввод человека, ввод юзера, который ему надо было сделать, и передать его туда, на сервер. Передача происходила с помощью протокола, который называется HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Не будем входить в эти детальки. На сервере программка выполнялась, и если нужно было, она обращалась к другой машине, или, может быть, база данных была установлена на этой же машине, но все равно это был отдельный тир, третий тир. Третий тир была database somewhere, где-то там, вдали. И так были three-tier architecture. То есть о user experience, то, что называется, то есть опыт, который, то есть удовольствие от работы с компьютером пошло вниз, it went down. По сравнению с client-server делал такие rich UI, богатый, насыщенный, красивый UI. А тут опять вернулись все, откатились на эти браузеры, на очень простые экраны. Но зато это же было классно, это было cool. Все приходило откуда-то, ничего не надо было устанавливать на клиенте. И все как-то работало. Поэтому половина приложений корпоративных перевели на веб, хотя, в принципе, между нами, девочками, этого можно было и не делать. Но, тем не менее, деньги были вложены, и все оказались на вебе. Вот так-то. Теперь вопрос о том, куда вот эту бизнес-логику писать, он все равно оставался. Но теперь выборов стало еще больше. То есть можно было ее писать, конечно, на клиенте, хотя на клиенте выбор был не очень большим программных языков, где можно было это делать. Тогда уже вот с 95 года начиная появился язык Java. Java имела такую внутреннюю такую вставочку, плагин внутри браузера, внутри него могли исполняться программки. То есть там была одна история, не хочу на нее уходить, но там был такой судебный процесс между Sun и Microsoft. Microsoft хотел нашу Java загрязнить. Не хочу лезть в эти детали, когда-нибудь, может, позже расскажу историю. Это был 98 год, по-моему. Тем не менее, можно было логику писать на клиенте, можно было ее писать посередине на этом сервере, который был middle tier, так называемый. И там, кстати, тоже могла раниться. Раниться – это значит исполняться. Java-ский код, там какой-нибудь там PHP ваш, какой-нибудь там Perl, что там еще было, ASP было уже, да, Microsoft-овские все эти дела. Ну, то есть много было разных языков. Python появился тогда уже для сервера. Одним словом, был выбор для сервера, который был посередке, и разные были базы данных. Вот. Ну и, соответственно, код можно писать на клиенте, на сервере, который middle tier. И внутри database оставались эти хранимые процедуры. Вот так, вот так. Потом, конечно, надо было строить мощные большие системы, и вот этот средний тир стал разбухать. Уже был не просто какой-нибудь несчастный PHP, а сложные джавовские системы, и не только джавовские, уже должны были разговаривать с другими системами. Вот, скажем, надо было делать кластер. Один сервер посередке уже не справлялся. Надо было ставить два параллельные и каким-то образом между ними перекидывать запросы. Или там, скажем, появился messaging, message-oriented middleware. Популярными системами были WebSphere MQ, например, там TIBCO. Я говорю о популярных, так, в серьезных компаниях, не игрушки. И пошли туда. Пошло подключение и связка с этими серверами. Там пошли там какие-то naming and directory service, где можно было находить объекты в сети. Там. И так далее. Там LDAP-овские сервера, к примеру. То есть начал вот этот средний тир делиться на многие тиры физических серверов, которые между собой говорили до того, как данные даже обратятся. Вот. Потом появились веб-сервисы. Компании, крупные компании, корпорации имели море данных на мейнфреймах, и они хотели их показать другим людям, то есть широкой публике. Чтобы широкой публике показать часть данных, нельзя же было переписывать все вот эти тонны кода, которые были написаны на Коболе, к примеру. А хотелось бы как-то expose the data, то есть показать эти данные, но тем не менее не переписывать программы. И вот появился такой тяжелый, такой с большим оверхедом, как говорится, с протокол SOAP протокол. Стали открываться веб-сервисы, то есть с точки зрения наружных клиентов, вы делали запрос через интернет, а где-то был сервис, и за вот этим внешностью, за этой обманчивой внешностью веб-сервиса хранились, производился доступ все-таки к мейнфрейму, и вот этот мейнфрейм все-таки выполнял всю эту работу сам. А обратно к вам приходил запрос согласно вот этому протоколу SOAP. Было медленновато, конечно, и таких в системах, которые, скажем, финансовые системы, которые еще их называют high availability системки, туда оно, конечно, не годилось, но тем не менее, это была такая архитектура, то есть можно было уже по-разному все делать. И появились люди, которые стали себя называть application architect. Я архитектор. Я архитектор программного обеспечения или архитектор аппликаций. Они знали, как эти вот сервера посередке друг с другом связывать и какие технологии использовать. Java выдала целый набор технологий, которые можно было ставить на сервере. Надо было, чтобы кто-то понимал, почему именно это выбрано или вот та выбрана. Вот, то есть, если раньше, скажем, в начале 90-х мне в резюме достаточно было иметь какой-то язык программирования для клиента, плюс какую-нибудь базу данных знать и язык для этих стор-процедур, то теперь forget it. То теперь уже надо было много больше. Теперь уже надо было знать кучу языков, ну, может, не кучу, но больше языков. Надо было знать HTML, XML, JavaScript, Java, дальше серверные технологии на Java, XML, что там еще, разные фреймворки джавовские, потом разные дейтабейсы, скажем, LDAP-овские сервера, месседжинг-сервера, ну, you name it, как говорится, только назови. То есть в списке skills, умений, навыков, которые появились в резюме уже, они разрослись, и там уже 10, 12, 15 надо было штучек, дрючек знать, не то, что как когда-то. Надо было знать, что такое design patterns. Design patterns – эти шаблоны программирования. Тоже еще эта группа, которая называется The Gang of Four. Это банда четырех. Выпустила белую книжку тоскливую, где были описаны примеры таких программирований, типичных ситуаций. В общем, все это надо было знать, все это надо было рассказать на интервью. На интервью при собственно работу. Вот, вот так это все было. То есть стало много, как говорится, moving parts. Moving parts – это движущихся частей в какой-нибудь крупной программной системе. А чем больше moving parts, тем менее она надежна, естественно. Вот, нужно было... Ну, одним словом, не будем лезть в технические детали. Потом пошел аутсорсинг, уже народу здесь стало не хватать. Американцы стали бояться идти вот на эти специальности. Вот, потому что индусы вышли в белом костюме и сказали, буду работать за хлеб и воду и тарелку риса. Почему? Потому что у них жизнь была дешевле, чем в Америке. Английский они знали, все, кто учились в вузах, там знали английский. И они быстро переквалифицировались, поняли момент, и они сейчас впереди планеты всей в плане образования, в плане, вернее, программного обеспечения. Вот. Одним словом, сейчас у нас уже 21 век. 21 век. И 21 век, и я надеюсь, что мы опять вернемся к двум тирам, двум слоям. Вот такие, какая-нибудь компьютер типа таблет, таблетка, я не знаю, как это, планшетка, как это по-русски сказать, типа iPad или какие-нибудь там андроидовские таблетки размером с книжную страницу, будут разговаривать с cloud-облако. Это сервер, где закрыто от вас, где вы можете купить машинное время и машинную мощность, количество памяти какое-то, количество процессоров, которые вам надо, достаточно легко конфигурируются, от вас это все скрыто, и фактически опять мы вернемся к двум слоям. Это планшетка, таблетка, корсетка, что еще, не знаю. В общем, разговаривает с этой клауд, получается фактически два тира. То, что за этой клауд спрятано много всяческого, от вас скрыто. То есть, в принципе, идет все, я думаю, обратно к двум тирам, двум слоям. И В принципе, меняется тренд, меняется тенденция. Теперь пошла тема, что надо данные и код сделать так, чтобы он исполнялся как можно ближе к потребителю. То есть, скажем, не тонкий клиент, чтобы был fat, жирный клиент, чтобы все программы исполнялись прямо вот в этой таблетке, корсетке, десктопе, лаптопе, макбуке, Windows PC и так далее. Прямо вот здесь, чтобы все приходило сюда, чтобы как можно меньше надо было дергать вот эту несчастную сеть, несчастную network. Между прочим, если вы знаете, микрософтовский Excel, вот этот spreadsheet, это программа, которая, я думаю, самая популярная программа среди пользователей бизнеса в наших корпорациях. Многие их знают, они умеют написать какие-нибудь простые вычисления, формулы вот в этих спредшитах. И чем просить и ходить на поклон ко всем этим айтишникам, которые скажут, что у них нет уже бюджета, и у них другое расписание, они заняты другими делами. Многие бизнес-юзеры брали вот эти Excel и делали то, что им надо, и никому не ходя на поклон. Вот. Ну, тем не менее, я уже тоже этим занимаюсь. Я занимаюсь тем, чтобы сделать то, что называется occasionally connected applications, то есть когда есть два тира. Ну, может быть, не два тира, там все-таки их много, но тем не менее у клиента, скажем, сейлсмен там гуляет где-то там и ходит от двери к двери, там продает вам страховку, у него все это в таблеточке, в айпэдике, в андроидике, и ему не обязательно иметь связь с интернетом. Он может все-таки прийти к клиенту, с ним поболтать туда-сюда, взять нужные данные, оно все сохранится у него тут же в этой таблеточке. А потом, когда он воткнет проводок или сядет на Wi-Fi, он может синхронизироваться, и данные просинхронизируются с серверной частью. Вот такой есть трендик, то есть это то, чем мы сейчас занимаемся тоже. Но по сути, то есть хочется, конечно, вернуться обратно к two-tier architecture. Client-server. Client-server is back. Ну, и я думаю, что все-таки в конце концов мы опять откатимся обратно к однотирной архитектуре. Может быть, через 10, может, через 15 лет опять возникнут такие настолько мощные машины уже, настолько надежные. И вот эти сетевые каналы станут настолько высокопроизводительными, что, в принципе, можно будет уже превратить ваш этот телефон опять, скажем, в какое-нибудь простое устройство. Хотя телефоны, приложения на телефонах останутся. То есть, если сейчас мы называем это smartphones, то есть эти вот все вот эти айфоны, дроиды и так далее, то есть я думаю, что скоро не останется просто уже обычных телефонов, которые знают только, как звонить. Это будет естественно, что море программочек исполняется прямо у вас в этом телефоне, или я не знаю, будет ли он называться телефоном. Но я, в общем, не удивлюсь, если мы откатимся опять к однотирной, однослоевой архитектуре, когда какие-то целые фермы серверов будут все вычислять для всех, и мощности будет тонна, и все люди будут счастливы, и мир станет еще лучшим местом, чем он есть сегодня. Ну, а наша задача айтишников – сделать так, чтобы народ получал удовольствие, чтобы народ enjoyал работу со всеми этими гаджетами, со всеми этими штучками-дрючками, которых море в магазинах, которые, в общем-то, производители которых ставят главную задачу выдурить из вас вот эти кровные денежки, тяжело заработанные, чтобы вы туда пришли, отслюнявили их и купили очередную красивую игрушку, которая вам на самом деле не очень-то и нужна. А за сим, будьте здоровы, благополучны, экономьте свои денежки, не тратьте их по пустякам. Ну, я надеюсь, теперь вы знаете, что есть разные варианты архитектуры программного обеспечения. Ну вот и все. С вами был архитектор Будам. Пока!